Всем привет! Вы слушаете пилотный выпуск нашей новой экспериментальной рубрики. Название рубрики мы еще не придумали, а с нами Тёма Гавриченков, технический директор компании Curator Labs. Тёма, привет!
Привет всем!
Тёма, смотри, лето нынешнее было богато на всякие события по части падающих интернетов. Тут и Cloudflare падал, и вот это вот все. Вещай, о чем будешь сегодня рассказывать и что будем сегодня разбирать?
Сегодня я предложил бы поговорить про такую интересную вещь, как оптимизация БГП. Как подобраться к этой истории, да? Мы в, кажется, в мае выпустили статью, которая была основана на том, что видел мониторинг радара. Статья называлась как-то цензурно, но по сути в заголовке было написано: мы не понимаем, что тут происходит, поэтому хотим вместе с читателями разобраться. Что мы реально видели, так это анонсы сетей, которые, попадая в определенные латиноамериканские сети, оттуда до их клиентов. То есть давайте так, да? Сначала. У нас есть фид. У нас есть фид full table с автономки, допустим, в Европе. Допустим, корпоративной. У нас есть фид с автономной системы в Бразилии, например. Клиентской автономной системы. Между ними есть ряд хопов, с ряда из которых у нас тоже есть фид. И одним предпоследним хопом в Латинской Америке является некоторый провайдер, с которого фида нет. Так вот, мы видим анонс, который доходит до этого предпоследнего хопа, а потом попадает в последний сегмент в абсолютно другом виде. У него как бы иная маска сети, порой иной origin, вообще другой ISPath, да? И главное, абсолютно непонятно, откуда этот анонс берется, откуда берется этот маршрут, потому что его в сети мы нигде больше не видим. Мы, соответственно, написали в куда-то, кажется, еще в Nanog вопрос про то, что, мол, ребята, кто не знает, что вообще происходит, потому что нам кажется, что это довольно отстойная фигня. И кто-то, если не ошибаюсь, Дуг Меллори, достаточно быстро ответил, что чуваки, это, скорее всего, Noxion. Теперь, что значит такое Noxion? Почему чуваки из Oracle Dyn, такие как Дуг, хорошо в курсе о том, что это происходит, да? На рынке есть такие штуки, они называются BGP Optimizer или Routing Optimizer. Ну или в их собственных маркетинговых материалах они называются Intelligent Routing Platform. Значит, что делает эта Intelligent Routing Platform? Она модифицирует маршрутизацию и играет с анонсами БГП с тем, чтобы трафик ходил, ну, зависит от того, чего вы хотите добиться, да, чтобы трафик ходил быстрее, да, чтобы задержки были меньше, или чтобы вы, допустим, платили меньше за трафик. Существует целый ряд возможностей по действительно оптимизации маршрутов. Все эти возможности, они переменной степени работоспособности, но в целом, как правило, работают. Самое тривиальное, что можно придумать, да, это more specific. Если мы хотим, чтобы анонсы наших сетей ходили, допустим, через там, одного провайдера, а не через другого, да, мы, как вариант, можем направить этому провайдеру анонсы с меньшей маской. Допустим, в одного провайдера мы направляем /22, в другого /23, и, как правило, получаем трафик через второго провайдера, а первый служит как бы бэкапом. Уже это не всегда работает. Например, в случае из практики некоторые операторы так делают. У них, по большому счету, у таких операторов, допустим, два пути связи с внешним миром. Это канал, купленный у кого-нибудь, например, Ростелекома, и также они сидят на раут-сервере MSKX. Что они делают дальше? Они импортируют с MSKX все, что там есть, а в Ростелеком просто вешают дефолт раут. Далее, если вы направляете more specific в Ростелеком, они его просто не видят, поскольку они, в принципе, с Ростелеком никакие маршруты не анонсируют. И, соответственно, несмотря на то, что вы вроде бы направили more specific, допустим, в Ростелеком, трафик от этих товарищей все равно к вам придет с MSKX, и вы ничего не можете с этим сделать. Вот. Но это такие уже мелкие детали. А, еще, значит, из прикольного и понятного, значит, если у вас сеть меньше, чем /22, соответственно, /23, если у вас, проще говоря, и вы попытаетесь нарезать ее на /24, чтобы играть вот таким образом анонсами, то есть шанс, опять же, что куча трафика вам все еще пойдет с того направления, куда проанонсировано /23, по той причине, что /24 просто-напросто что многие режут фибни резиновые. Да это как бы ладно. Вот, это как бы один пример того, как это может делаться. И это пример того, как это делается руками. Есть также другие политики, есть другие механизмы, которые можно применять. Да, это к направлению механизмов. А к направлению опять руками есть устройство на рынке, которое можно купить за деньги, поставить в стойку. Там оно один юнит занимает, если не ошибаюсь. Сейчас даже вот гляну, у меня даташит где-то валялся. Значит, эта дура, ну да, одноюнитовая. Значит, она замечательно ставится, значит, в стойку. И в зависимости от того, чего вы хотите, она делает вам оптимизацию. Какого рода, например, оптимизацию она может делать? Когда мы говорим про нарезание маршрутов на морспецифике, мы как бы подразумеваем, что это маршруты наши. Что вот в каком виде мы их отправили, допустим, Slash-23 мы отправили во внешний мир, в таком виде оно до всех и дойдет. Некоторые BGP-оптимайзеры, не только Notion, но Notion в том числе, делают то же самое с чужими анонсами. То есть они не видят в этом, в принципе, никаких проблем. Например, вы сеть уровня там, TR2, вы продаете трафик куче местных ISP. Вот вы хотите, чтобы они побольше трафика прогоняли через вас, а не через какой-то там exchange. Поэтому вы берете, ставите Notion и говорите ему, что я хочу, чтобы трафика было больше. Что делает Notion? Он берет все маршруты, которые существуют, все маршруты, которые ему прилетели, и те из них, на которые льется много трафика, с которых льется много трафика, еще какие-то по своим каким-то внутренним принципам, берет и нарезает чужие маршруты на те же самые Slash-23, Slash-24. Таким образом, у клиента в таблице BGP образовывается more specific именно в вашу сторону, и трафик начинает идти через вас. Чем это плохо? Я сейчас не говорю даже про вещи, связанные с RPKI, я не говорю сейчас про какие-то там фундаментальные вещи, что чужие анонсы трогать нельзя, да, это часто не доходит до людей, которым нужно делать бизнес в условиях особенно сжимающегося рынка и необходимости закупать в большом количестве очередной сорм. Проблема возникает в следующем. Рано или поздно один из этих мелких ISP протекает вот этими маршрутами в свой второй аплинк. Что происходит в дальнейшем? Это происходит то, что происходило в июне с Cloudflare, а также с Amazon и многими другими. Нарезанная на Slash-24 большая сеть Cloudflare начинает вся целиком, ввиду правила, что 99% трафика пойдет через Most Specific. Весь трафик Cloudflare начинает ходить через мелкую сетку какой-нибудь американской заштатной металлообрабатывающей фабрики. Дискуссия вокруг того, насколько прилично делать такие вещи, как делают BGP-оптимайзеры в этом случае, она длится достаточно давно. Она в основном крутится как раз вокруг вещей, должны ли мы подразумевать routing security в интернете или нет. Я знаю людей, которые считают, что Notion не делает ничего плохого, поскольку все крупные плинки должны бы фильтровать то, что к ним прилетает от клиентов. Поэтому, если вот эти маршруты от BGP-оптимайзера протекают, то это все вызываемые этим проблемы, это целиком и полностью вина апстримов, допустим, Verizon, как в случае с Cloudflare. Другие, такие как Джоб Снайдерс из NTT, придерживаются кардинально другой точки зрения. А именно, до полноценной routing security нам еще как ползком до Луны. Поэтому до тех пор, пока у нас не будет надежного префикс-фильтринга везде в интернете, по крайней мере, в крупных местах, в крупных точках, все BGP-оптимайзеры, которые делают вот такое, необходимо достать из стойки, отключить от питания и связи, разобрать и экологически дружелюбно утилизировать. А землю, по которой в ваш офис ходили продавцы вот этого всего, необходимо полить бензином, поджечь и потом посыпать солью, чтобы на ней, дай бог, ничего не выросло. Я лично придерживаюсь второй точки зрения. Мне кажется, что такими вещами действительно играться вредно. Я призываю с ними не играться. Вот. Такие инциденты, подобные тому, что вот произошел когда в июне, да, они происходят достаточно регулярно. То есть это не первый раз, когда BGP-оптимайзер реально становился большой-большой проблемой. По большому счету, постепенное внедрение RPKI, оно должно такие проблемы как-то более-менее нивелировать, да, но до этого, опять же, еще очень-очень далеко. Поэтому это вопрос о том, что стоило бы сделать сейчас на уровне управления сети.
Вообще, да, у меня примерно половина времени, которое ты рассказываешь, вертелся на языке вопроса, это вообще законно? То есть настолько... Ну, ладно, когда ты там в своей сети что-то делаешь, да, но когда ты оператор... Нет, понятно, коммерческие мотивы, да, но это все равно как-то вот очень странно выглядит. А ты не видел недавно, как кажется, в Енок-чатике приписали про подобное, причем от Ростелекома, когда Ростелеком начал анонсить мор-специфики чьи-то, там, например, Амазона, причем со своим оригином. Это вот то же самое или...
Смотри, у меня есть замечательная байка. Называется «Как я узнал, что у меня есть индекс цитирования». Как у ведущих ученых, только у меня. Значит, как это было? В 2015 году на Black Hat, сегодня юбилей 4 года, я рассказывал про то, как BKP-хайджекинг может использоваться для перехвата TLS-сессий и несанкционированного получения валидных их TPS-сертификатов. Ну и для дальнейшего перехвата трафика по образцу, значит, вот Kazakh in the middle, да? Спустя, кажется... наверное, года полтора, я выступал также на Хайлоаде, рассказывая про, значит, современные тенденции с TLS и HTTPS. Вот. И где-то после этого, чуть ли не в том же месяце, случился крупный инцидент. А именно из Ростелекома утекло много-много префиксов. В том числе там были префиксы VeriSign, /24 и прочее. После этого мне позвонили, я не помню уже кто, пресса, не пресса, но кто-то, короче, позвонил, значит, запросил у меня комментарий. Такого рода, что говорит, вот вы выступали месяц назад на Хайлоаде и рассказывали про HTTPS. Я говорю, ну да. Смотрите, а вот недавно у Ростелекома случилась утечка маршрутов, в том числе довольно странных маршрутов, которых в глобальной таблице маршрутизации не было. Скажите, пожалуйста, вот мы слышали, что в 2015 году в Америке какой-то хрен рассказывал, что хайджекинг вот таким образом может использоваться для перехвата TLS-сессий. Значит, причем там прикольнее было, там они сказали, что мы нашли кандидатскую какого-то немца, в которой упоминается, что в 2015 году на Black Hat. Так я узнал, что у меня натурально есть индекс цитирования, что меня процитировал какой-то немец в своей PhD-работе. Вот. И на самом деле выяснилось, что не он один. Вот. Но это не важно, да? Это, так сказать, шутка в тему. А что важно, что многие операторы действительно используют вот эти вот методы руками, в том числе, не обязательно с применением BKP-оптимизатора, но они используют как раз нарезание на мор-специфике, а также все прочее для внутренней оптимизации маршрута. И как раз там в 2015, 16, 17 годах голоса тех, кто, как Снайдерс, говорили, что... делать так не нужно, они звучали достаточно тихо, поскольку таких инцидентов еще не накопилось какое-то такое критическое количество. Вот на сегодняшний день это количество уже накопилось. Опять же, те, кто это делал в крупных операторах, они, как правило, ну, по крайней мере, на тот момент, да, не имели там никакого явно плохого замысла. Вот они руководствовались простой идеей, что внутри своей сети мы с анонсами и маршрутами имеем право делать все, что захотим. Раз. И два. Нашим клиентам мы выдаем вот те маршруты, которые есть у нас в сети. В том числе, допустим, там, приватным клиентам, да, вот совсем терминальный случай, это когда, ну, один из клиентов обращается в тот же Ростелеком и просит для него, ну, не знаю, Ростелеком, это я абстрактно взял, да, ну, кого-то, да, в тот же VeriSign, и просит для него изменить политики маршрутизации, чтобы ему приходили иные анонсы. И, опять же, для оператора вышестоящего, это выглядит морально как изменение параметров одной единственной сессии для одного единственного клиента. Они никому больше это не анонсируют. Что может пойти не так? Не так могут пойти две вещи. Во-первых, клиент протечет этими же маршрутами в соседний линк. Вот. Во-вторых, сам оператор рано или поздно ошибется и раздеплоит вот эту сессию куда-то еще. То есть это такие костыли, которые рано или поздно уверенно стреляют в ногу. Я вот сейчас представил костыль, который стреляет в ногу. Был такой французский фильм «Укол зонтиком».
Да, был такой.
Да, «Укол костылем».
Что-то похожее, да.
Да, «Укол костылем» легко может случиться. Что, наверное, самое здесь неприятное, то, что, ну, это, опять же, мы говорим, вот было общение в Наноге, очень длинное. Туда пришел некоторый товарищ из новозеландского университета, и выяснилось, что он занимается, значит, ресерчем по этим BGP-оптимизаторам. Я уже неоднократно говорил, что в развитии интернета зачастую академические исследования играют очень плохую роль. Потому что приходят люди... Я как-то на райп-митинге был свидетелем доклада, когда человек... Он рассказывал, какие клёвые они придумали методы на основе машинного обучения, как бороться с DDoS-атаками. И у него там было, значит, были красивые графики, все. Все это было основано, естественно, на датасете. Вот, датасет мне достать за время доклада не удалось, поэтому я пошел к микрофону и спросил, а какие, собственно, атаки он видел в предметной области в этом датасете и с чем ему удалось побороться конкретно. На что товарищ из французского института, между прочим, вот, гордо ответствовал, что они, в частности, побороли атаку типа UDP Synflood. Есть видео, и на нем можно видеть, как выглядело мое лицо, когда я это слышал про, значит, UDP Synflood.
UDP Synflood.
UDP Synflood, да. В UDP, если кто не знает, нет понятия SYN-сегмента, там нет понятия хендшейка, да. UDP Synflood, человек сказал, они умеют митигировать.
Халява.
Вот. В этот момент председатель сессии посмотрел на меня такими телячьими глазами, что я сказал, ладно, я все понял и сел на место. Ну, это, так сказать, к примеру. Так вот, вот этот студент или аспирант Новозеландского университета написал, собственно, в налог вопрос, из которого выяснилось, что они, собственно, там исследуют, как делать BGP-оптимизацию наиболее оптимизированно, чтобы побольше лилось. И, собственно, спрашивал, какие перформанс-метрики есть в BGP, ну, в коммерческих BGP-оптимизаторах. И там начался некоторый такой срач, поскольку я, например, сравнил BGP-оптимизатор и research по BGP-оптимизации с исследованием на тему того, как, допустим, алкоголь делает вас более быстрым водителем. Это исследование, которое интересно почитать, пока оно в академии, но к нему должна прилагаться такая вот на страницу секция Security Considerations, что мы не призываем вас реально садиться пьяными за руль, да, поскольку могут быть последствия. Но и там выяснилось, что есть люди, которые, значит, считают, что проблема, ну, вся состоит в апстрим-фильтрах, а при наличии апстрим-фильтров все как бы нормально. И это Штаты, да, ну, Штаты плюс Канада, да, это колыбель интернета, да, это место, где люди, в принципе, очень давно все это кушают, и там мнение делится. Если мы говорим про Южную Америку, где, я не помню, мы, кажется, уже как-то в LinkMap'е я упоминал этот интересный факт, но большая, крупная куча, так, короче, в Бразилии есть Internet Exchange, через него там ходит примерно весь трафик. BRAX – это самый крупный по числу подключений, а также по многим другим показателям, exchange в мире. Через него тупо общается вся Бразилия. Я общался с людьми, которые занимаются на этом exchange эксплуатацией и чуть-чуть безопасностью в свободное от работы время. И они жаловались, что куча бразильских access-сетей, домашних сетей, районных сетей, а тупо построена на микротик. Не от хорошей жизни, а просто от того, что денег ни на что другое, ну нет. А жить как-то надо. И интернет предоставлять нужно. И как раз такие люди активно закупают все эти раут-оптимайзеры, а те, которые не в состоянии... Потому что они реально экономят деньги, да. А те люди, которые не могут купить, они делают то же самое, но руками, из-за чего получается еще хуже. Понятно, что такие вещи происходят не только в Латинской Америке. Они происходят, например, такие же вещи происходят в Африке, где мы как-то имели счастье деплоить платформу в Южной Африке, в ЮАР. И до этого мы думали, что в Индонезии самый дорогой трафик. Нет. В ЮАР он стоит абсолютно колоссальных, нереальных денег. Вот. И там тоже этим пользуются. Плюс у них еще и региональный интернет-регистратор в дефанкт состоянии.
Который ищет SEO по объявлению, да?
Который ищет исполнительного директора, ну или как назвать, генерального директора, значит, по объявлению практически на хедхантере африканском. Вот. Если кто не знает, то, значит, предыдущий директор Африника... Африник – это как Ripe NCC, только для Африки. Предыдущий директор Африника отрубил свой положенный терм в 4 года и принял решение не продолжать, уехать на пенсию и пить валидол. После того, как до этого, значит, люди из борды Африника были обвинены в харассменте, вот, ну вот этого всего. И, собственно, в апреле он объявил о том, что уйдет в отставку, и сейчас Африник ищет кандидатов на пост исполнительного директора SEO, но все прекрасно в курсе, что там происходит, поэтому кандидатов особо не находится, поэтому они их просто опубликовали вакансию. Я вчера пытался зайти на сайт, на котором эта вакансия опубликована, он не открывался. Вот, видимо, там уже... Ну вот, да. Возвращаясь к нашим баранам, мы имеем ситуацию, когда... Ну, это в некотором следствии... В некотором смысле следствие окончательной победы... Я люблю об этом говорить. Окончательной победы контента над операторами связи.
бизнес операторов связи, он очень давно, так он высококонкурентный, да, вот, он очень давно уже низкомаржинальный. Примерно последний шанс для операторов что-то сделать была продажа рекламы, перепродажа контента, но современные усилия по шифрованию контента делают это невозможным. Поэтому перспективы у операторов как у шарика из анекдота. И они действительно вынуждены экономить и в том числе прибегать к не самым приличным мерам. И параллельно на рынке есть люди, которые предлагают вот эти вот наркотики, да. За ними приходят, не говорят, что как бы это не нужно делать. Они говорят, давайте мы сделаем это за вас лучше, чем вы, и оптимальнее, чем вы. И у крупных магистралов типа NTT уже давно на эту тему болит, поскольку они подобной оптимизацией в принципе не пользуются, на их масштабах не нужно, там прекрасно работают другие методы. И на их масштабах это просто вредно, поскольку получается так, что не можешь доверять анонсам, которые тебе присылает там, клиент или кто-то еще. Да? Тебе приходится бороться с инцидентами на собственной сети, малопредсказуемыми заранее. И вот на почве этого возникает уже достаточно серьезный конфликт, который в случае NTT, так как Snyder's не разменивается на мелочи, по всей видимости, начиная с какого-то момента, переводить просто к депирингу и или отключению клиентов, которые используют подобные методики. Ну, по крайней мере, мы надеемся на это.
А как это с точки зрения законодательства? Ты же оператор, представляешь коммерческую услугу. Угу. Как ты можешь отключить своего клиента? Ты в полисе собираются прописать или как?
Так как пока это не сделано, мы не знаем как, но в частности Snyder's известен тем, что начиная с некоторого момента они... Ну, для начала они дропали всех кастомеров, с которых перелетали то, что называется Bogon Prefixes. То есть, соответственно, приватные АЭСки в ASPath, приватные сети и тому подобные вещи, которых в интернете быть не должно. Они не, начиная с какого-то момента, заявили, что они не будут просто фильтровать эти маршруты, они будут просто там дропать сеть, когда такое в ней происходит. NTT, опять же, стал первой, по-моему, одну или одним из первых операторов из магистралов, который начал фильтровать RPKI Invalid на своей сети. И, кстати, импакт от этого был, ну, реально доли процента. Но это просто к тому, что их юродел уже подкован в этом смысле. Соответственно, как-нибудь они научатся это делать. Тут, конечно, возникает проблема. Да? Тут возникает проблема того вида, что в России существует такая услуга, как Роскомнадзор as a service. То есть вышестоящий оператор, который сознательно анонсирует тебе, черт побери, /32, как Транстелеком, например, делал. Те /32, которые сидят в Роскомнадзоре. Помимо того, что, значит, тут, я не помню, Транстелеком, по-моему, не совсем так делал, но есть операторы, короче, которые это делают и там за деньги, да? Ну, во-первых, тут опять же возникает проблема 768К.
Ну да, там же уже за миллион префиксов, кажется.
Да, но опять же, там проагрегировать эти маршруты оператор как-то сможет, да? RPKI, ну, видимо, не RPKI для такого оператора. Но что будет совершенно убойно, это когда вот такие префиксы, они начнут протекать за границу Российской Федерации, и тогда уже шатдаун российского интернета в какой-то момент может случиться извне просто по той причине, что людей с руками растущими из этого места зарубежные операторы просто в какой-то момент не захотят больше на своей сети видеть. Понятно, что это случится не завтра, понятно, что это как бы paying customers, вот, но это относится к вот инциденты такого вида и вообще все инциденты routing security, это инциденты, которые накапливают ущерб. И по мере его накопления в какой-то момент у оператора может произойти, ну, вышестоящего, может произойти такая же история, которая регулярно случается у операторов с DDoS-атаками. Простейшая экономическая история. Когда кто-то атакует клиента оператора и страдают другие клиенты, в какой-то момент оператор начинает понимать, что ущерб, который наносится другим 9 клиентам на этой же предпоследней миле, он на данный момент уже превысил профит, который был вот с этого одного клиента. И он его отключает. С раутинг-инцидентами ситуация примерно такая же. Если вы протечете маршрутом раз или два, как бы раз вам простят. Вы попадете во все новостные заголовки и на ежеполугодичной райповке будете ходить с красным лицом, да, над вами всем будут шутить. Ну, как бы ничего такого серьезного. Со второго раза вы уже можете ожидать, что ваше резюме начнут узнавать и не в самом хорошем смысле. А после третьего, четвертого раза тут уже могут быть абсолютно любые последствия. И опять же, одно дело протечь маршрутом, который в интернете как бы есть. На масштабах Ростелекома это может быть даже не очень заметно. Ну, повысится latency. Ну, вырастет jitter, да? Ну, потихоньку это пофиксится, да? Но вот протекание вот такими мост-спецификами, и которое приведет просто к тому, что через вашу сеть пойдет трафик всего Cloudflare, это там, ну, допустим, терабайт, да? Пардон, терабит, секунду. Вот со всего мира, включая, кстати, DDoS-атаки, это как бы ситуация, в которой вы никогда не хотите оказаться.
Ну вот, а эти люди, которые покупают, да, эти BGP-оптимайзеры и которые этим пользуются, нет, понятно, зачем они пользуются, не хотят там деньги сэкономить и так далее. Ну, наверное, глупо говорить, да, об общественном порицании вот этого вот, потому что ты упомянул Райповку, да, чтобы сходить с красным лицом, но по идее к таким людям на Райповке, там, не знаю, на ноги и так далее, должны подходить, плевать в лицо, говорить, что, ребята, вы занимаетесь какой-то хренью, и так делать нельзя никогда. И сообщество пока недостаточно для этого.
Эти люди делятся на два типа. Одни, да, три типа. У одних еще никогда не протекало, да. Вот все сисадмин делятся на три типа. Те, кто еще не делает бэкапы, те, кто уже делает бэкапы, но еще их не проверяет.
Да-да-да.
И те, кто их уже проверяет. Вот так же тут. Есть люди, у которых еще ничего не протекало. С ними спорить вообще бесполезно. Их позиция стоит в том, что если у кого-то руки растут из одного места, вот, то как бы он пусть не покупает себе этот оптимизатор, у меня все будет нормально. Тут делать абсолютно как бы нечего. На меньшую группу возможно какое-то воздействие. Наконец, третья группа вообще ни в каком сообществе нигде не участвует. И какие-то последствия для нее там не особо наступают. По большому счету, здесь, то есть, что какие там в ближайшие перспективы может быть сделано. Например, может быть написан информационный черновик в ITF с разбором там практик BGP оптимизации, где будет написано, значит, что можно делать, да, понятно, да, а что нельзя делать. Посмотрим, как это выйдет. Но на самом деле этот черновик, он, в принципе, пишет, просто переписывается с даташита Notion, только по каждому элементу его функциональности высказывается security considerations. Это документ, которым, по крайней мере, можно будет размахивать. Возвращаясь к вопросу регулирования, правительства всего мира недостаточно технически подкованы, чтобы вообще понимать, что такое BGP и как оно работает. Это, наверное, пока к лучшему, потому что, ну, рано или поздно они начнут это регулировать, да, после каких-то совсем крупных инцидентов. Но пока что ни один сенатор до этого не додумался. До этого додумалось там 3 депутата Госдумы, но мы еще, опять же, посмотрим, как это будет реализовано. Это как раз дает некоторое время на то, чтобы разобраться с этим до тех пор, пока действительно за использование BGP-оптимизаторов не начали сажать, да? И неплохо было бы использовать это время действительно с пользой, но пока не очень понятно, какие действительно методы воздействия тут могут хорошо работать, но опять же, будем смотреть.
Понятно. У меня, по-моему, был еще один вопрос, но я его забыл. Кстати говоря, то есть мы, получается, же приходим к тому, что у нас интернет становится вообще такое поле, в котором вообще все что угодно может случиться. Может ли угрозу, которая исходит от BGP-оптимизаторов, можно ли ее использовать как драйвер для внедрения RPKI и вот этого всего везде, где только можно? Вот. Или люди, опять же, считают, что их пронесет, и с ними ничего не будет и так далее.
Глагол «пронесет» в русском языке имеет два значения. На самом деле, да, с RPKI и прочими BGP-секами, опять же, та история, что вода камень точит. И это еще одна соломинка на шею верблюда.
Угу.
Опять же, по большому счету, те, кто активно выступал за внедрение любых механизмов безопасности и верификации в BGP, после инцидента с Verizon, они ходили с таким гордым видом, я же говорил, да? Или как это было в теории большого взрыва, да, что, мол, я столько раз говорил, я же говорил, да, что уже это выражение несколько уже потеряло градус остроты, поэтому теперь я буду формулировать это как «я информировал вас об этом». Да, есть надежда, что еще 2% операторов начнут какие-то работы с безопасностью вот по этой причине. Есть, так сказать, я не помню, кто это сказал, не то Рэнди Буш, не кто-то другой, что любые механизмы BGP Security будут рано или поздно развернуты. Они все точно будут развернуты после того, как каждую автономную систему в мире крупная утечка маршрутов затронет два раза. Проблема. Мы не доживем. Вот. И вот такие вот истории с Нокшеном, они на самом деле хороши в том смысле, в котором, как у русской оппозиции, чем хуже, тем лучше, да? То есть, опять же, да, это еще один кирпичик, да, от которого в моменте тоже становится хуже, да, но в итоге это позволяет накопить инциденты, и рано или поздно кто-нибудь еще начинает об этом задумываться. Я не могу быть более оптимистичным, это такой, скажем так, реалистский взгляд на вещи, наверное.
Окей, ну давай тогда на этой оптимистичной ноте и закругляться.
Насколько возможно оптимистичный, да.
Насколько возможно оптимистично, да, мы как раз уже примерно 40 минут болтаем. Спасибо, что пришел. Заключительное слово будет какое-нибудь?
Не, я думаю, что я все сказал. Окей. Вот. Ну, если меня слушают Сейлы Нокшена, то, ну, ребят, да.
Мы им передадим, да. Окей, спасибо, приходи еще, когда что-нибудь сломается, или просто приходи, расскажи, как что-нибудь ломается, мы тебя обязательно послушаем.
Надеюсь, не скоро, но мы знаем, что скоро,
да. Ну да, спасибо тебе.
Всем спасибо.
Всем пока.